Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Оливия Уэтсли. «Миндаль цветет». Часть первая. Глава первая. Окончив завтрак, который он ел с большим удовольствием, выпив чашку чудного кофе и поглотив немало булочек с вареньем, Рексфорд вышел из-под украшенного белыми и розовыми кистями тента посмотреть, какова погода. А день был прекрасный. Солнце сияло, небо было синее, воздух кристаллически прозрачный, и тени на фоне ярко-белых мест, освещенных солнцем, казались точно выгравированными. В такой день, по мнению Рексфорда, нужно было что-нибудь предпринять. Он вообще считал, что каждый день нужно было что-нибудь делать, а в городе в особенности. Но делать что-нибудь в городе означало просто уехать из него куда-нибудь на воздух. Правда, Паго нельзя было назвать настоящим городом, но все-таки это было место, в котором были улицы, а, следовательно, самое лучшее было поскорее покинуть его пределы. Рексфорд вынул маленькую зажигалку, закурил папиросу и по привычке стал глядеть по сторонам, не увидит ли он где-нибудь собаки. И тут в его воображении вдруг вырисовалась картина его собственного двора и фигура псаря с его любимым терьером Ником. Не имея желания продолжать прогулку и все еще вспоминая Ника с его замечательными янтарными глазами и безукоризненным сложением, Рексфорд вернулся в отель и поднялся в комнату жены. Он шел, слегка покачивая плечами, той свободной походкой, которая всегда отличает атлета. И когда, постучавшись, он остановился в ожидании, его фигура на фоне белой, крашенной двери казалась очень большой и громоздкой. Франческа пила шоколад в постели, читая полученные на имя Рексфорда письма и строя для него планы на предстоящий день. Он поцеловал ее чудные волосы, перевязанные сзади широкой лентой с бантом, как у маленькой девочки, осторожно опустился на хрупкий плетеный стул, который заскрипел под его тяжестью, вытянулся, улыбнулся Франческе и сказал: «Ну хорошо, как же насчет этого?» Он задавал тот же вопрос каждое утро в течение всего путешествия, и Франческа, предупреждая его желание, всегда позволяла ему водить ее в такие места, которые, по ее мнению, больше всего ему нравились, где он мог бы плавать, ловить рыбу и стрелять, или, по крайней мере, смотреть, как другие занимаются тем или иным спортом. Друзья Франчески, претендовавшие на полную откровенность с нею, которая в сущности является ничем иным, как самой докучливой назойливостью, часто говорили ей, что Тони у нее под башмаком. Слушая их, Франческа только улыбалась, а, передавая их замечания Тони, смеялась громко. На самом деле, Франческа любила своего мужа. Она полюбила его сразу, вполне сознавая, что он был не слишком боек и, скорее, даже немного тяжеловесен. Она, тем не менее, любила в нем эту тяжеловесность так же, как любила его золотистые волосы, хорошо приглаженные утром и перед обедом, но уже менее послушные к вечеру, так же, как любила его голубые глаза, упрямый мальчишеский рот и всю его громоздкую, сильную фигуру. При слабом свете комнаты, в своем легком белом костюме, он казался в это утро еще более громоздким, чем когда-либо. Раздался стук в дверь, и весь сияя от удовольствия, в комнату вошел слуга с большим букетом желтых роз. Он разразился целым потоком красноречия, описывал свои похождения в поисках за этими розами, их необыкновенную красоту, а также красоту благородной сеньоры и щедрость ее мужа. Рексфорд приподнял одну бровь, дал слуге 5 песет и поблагодарил его. Затем, взяв у него розы, он передал их Франческе. «Я боялся, что мне не удастся достать именно таких, желтых, ведь другие — это совсем не то». Он пересел на край кровати и обнял жену. Оба засмеялись. «Какая была бы трагедия, если бы этот малый не сумел их достать, не правда ли, дорогая, в такой день, как сегодня?» Франческа притянула его к себе своей белой рукой и поцеловала. «Тебе приходят в голову чудесные мысли, Тони», — нежно сказала она, прижимая его лицо к своему. Рексфорд просиял. «О нет!» — счастливым голосом уверенного человека сказал он. «Но когда имеешь счастье быть мужем такой прелести, как ты, моя дорогая, Нельзя забывать. Я и по сейчас помню, как я нервничал, ожидая тебя в храме. Мне показалось это вечностью. И когда ты, наконец, появилась, у тебя был вид такого младенчика. Мне стало стыдно и даже как-то страшно. Как будто я совсем не имел права на тебя. Он выпрямился, закурил папиросу и передал ее Франческе. Затем, закурив другую для себя, добавил. «Ты знаешь, дорогая, я чувствую себя так хорошо, сидя с тобою, как 10 лет назад. И мне кажется, ты что-то молчалива, родная. Случилось что-нибудь?» Франческа засмеялась отрывистым смешком. «Ничего, честное слово. Но ты понимаешь, что жена не может не быть тронута таким подношением в 10-ю годовщину свадьбы. Другие мужья, дорогой мой, после такого срока, вместо того, чтобы подносить золотые розы, начинают подумывать о разводе». Рексфорд засмеялся. «Только плохие мужья, родная. Весь вопрос в том, способен человек или не способен оценить свою подругу жизни, и при том с самого начала». Он встал и поправил перед зеркалом свой галстук. «Ты знаешь, Фай, я не хвастаюсь блеском своего ума, но ты согласишься, что я сумел рассмотреть хорошую вещь, как только я ее увидел». Он опять подошел к постели и стоял, улыбаясь жене. «А не пора ли тебе встать?» «Дорогой мой, сейчас. Пошли мне Матильду, когда пойдешь. Ее дверь через одну от моей направо. Но, Тони, одну минутку. Подойди сюда». Он вернулся. «Нет, сюда, сюда, совсем сюда». Он опять встал около нее, немного заинтригованный. Она протянула ему руку. «Встань на колени, дорогой, ты так далеко от меня. И не смотри так испуганно. Никто тебе ничего не сделает. Тони!» «Что, родная, в чем дело?» Его недоумевающий взгляд, не мигая, встретился с ее глазами. «Тони, ты был так бесконечно мил. Ты говоришь... Ты сказал сегодня такие вещи, которые тронули мое сердце и даже немножко поразили его. Нет, дорогой, я имею в виду поразили не в дурном смысле. Я говорю это по поводу твоего последнего замечания относительно умения оценивать. О, дорогой, разве в тебе произошла такая перемена? Разве ты не продолжаешь жалеть, не продолжаешь вечно думать, что это, как бы сказать, тяжелое испытание, когда бывает у нас Чарльз с мальчиками?» Рексфорд высвободил свою голову из-под ее руки. «Послушай», — твердо сказал он, — «я никогда не думаю и не думал, как ты говоришь, никогда не сожалел о том, что взял тебя тогда на охоту. Мы оба рассчитывали, что все окончится благополучно, и ты должна знать, что счастливейшей минутой моей жизни была та, когда доктора после того, что случилось, сказали, что ты останешься жива. Слушай меня, Фай, и верь мне. Если грозит опасность нескольким лицам, в числе которых находится жена, мужу ни до кого нет дела, кроме жены. Выбор в данном случае предрешен, неизбежен, потому что человек просто не выбирает. Это факт, это неотъемлемая часть жизни, потому что и жена является частью его собственной жизни. Что же касается Чарльза и мальчиков, то я просто вижу в нем великолепного спортсмена. И если ты воображаешь, что я провожу свою жизнь, тоскуя по недосягаемому, то знай, моя родная, что я почти никогда об этом и не думаю». Он встал, взял ее белый шелковый пеньюар и подал его ей. Она скользнула в него, и он минутку постоял так, держа ее в своих объятиях. «Ну, теперь все благополучно?» — спросил он, отпуская ее. «Вполне». Он опять, смеясь, сжал ее в своих объятиях. «Ты иногда бываешь прямо ребеночком, правда? Ну, теперь поспеши со своим одеванием, а я пойду куплю на пробу местных папирос. Они, кажется, очень крепкие». Франческа услыхала, как он спускается по лестнице, и остановился на минутку в передней, а затем в окно увидала, как он вышел на улицу. «Дорогой, дорогой обманщик», — прошептала она. А Рексфорд тем временем говорил сам с собою. «Я разыграл это поразительно удачно. Она совсем не догадывается, что я ее надул. Что делать? Не везет нам в этом, и нечего гнаться за невозможным. Маленький Чарльз займет пустое место, вот и все. И все-таки это будет утешением». Он размышлял на ходу о том, что Испания, по-видимому, страна, очень подходящая для детей. Они толпились у каждой двери, и каждая грязная канавка была настоящим детским царством. К нему в перевалку подбежал ребенок лет 3-4. В этом зрелом возрасте уже большой мастер клянчить. И стал настоятельно требовать подачки. Рексфорд рассмеялся, дал ему песету и стал выслушивать его бесконечные благодарности. В этот миг другие ребята увидали, какое счастье выпало на долю этого пионера. Они, как пчелы, окружили Рексфорда, и пока те, которые были еще не тверды на ногах, искали поддержки, хватаясь за его брюки, дети побольше ловили его руки и все хором жужжали ему в уши. «Хорошо, хорошо», — сказал он, улыбаясь и смотря вниз на своих требовательных поклонников. «Нате, ловите, маленькие пираты». Он бросил им пригоршню мелких монет, посмотрел на их свалку и пошел разыскивать папиросы. В сотый раз обдумывал он вопрос, что сказала бы Фай на то, чтобы усыновить маленького ребенка. Так, для забавы. А вернее, признался он сам себе, для того, чтобы придать жизни тот интерес, которого ей не хватало. Однако ни на минуту не остановился он на мысли намекнуть ей на это. Мысль эта продолжала преследовать его, пока он блуждал по солнцу, поджидая Франческу, и наблюдал за бесчисленным потомством испанцев, копошившимся в жаркой пыли. Отцовская любовь к детям обычно бывает врожденной. Редко можно встретить мужчину, который не любил бы детей. Но у некоторых это чувство является особенно глубоким, и весь смысл жизни для них как бы воплощается в этом чувстве. К этой категории людей принадлежал и Рексфорд, и эта врожденная черта сделала из него хорошего хозяина, отличного дядю и рыцарскую душу, а вместе с тем и неудовлетворенного человека, как бы он ни отрицал это. В данном случае получился как бы парадокс. То свойство, которое возбуждало в нем недовольство жизнью, вместе с тем не позволяло ему громко его высказывать. Любовь, или вернее, наклонность покровительствовать другим, естественно, играла самую важную роль в его отношениях с Франческой, а потому, если желания его не разделялись Франческой, он никогда их не высказывал, зная, что это могло бы ее огорчить. Вообще, нельзя было назвать его самоотверженным человеком. Просто он любил свою жену. Франческа спустилась на веранду и подала ему знак своим белым зонтиком. В пронизывающем ее солнечном свете ей можно было дать не более 24 лет. На самом деле ей было 34. Но у нее был тот особенный английский цвет лица, который как будто никогда не блекнет и не грубеет. И светлые волосы, одновременно напоминавшие и пепел, и золото. Ее всегда называли красавицей. В действительности она была очень хорошенькой женщиной, которая умела оттенить свою красоту и которая, даже будь она бедна, все-таки казалась бы элегантной. Она была тонка почти до худобы, но одевалась так, чтобы подчеркнуть свою стройность и не выглядеть худой. Рексфорд подошел к ней и закрыл ее белый с серыми полосками зонтик. «Я распорядилась подать машину», — сказала ему Франческа, натягивая длинные замшевые перчатки. «Как ты думаешь, не поехать ли нам к реке? Может быть, после завтрака нам удастся выкупаться? Я велела приготовить наши костюмы». «О, великолепно», — сказал Рексфорд. Пока они говорили, подъехал открытый автомобиль. Верх его был поднят ввиду сильной жары. Рексфорд всегда правил сам. Автомобильный спорт был его страстью, которая никогда его не покидала. Когда он не был в одном из своих автомобилей, можно было с уверенностью сказать, что он был или около него, или под ним, всегда с трубкой в зубах и что-то насвистывая. Об автомобиле он говорил как о живом существе, с любовью восхваляя те или другие его достоинства. Поездка по Испании была ознаменована бесконечными починками самой совершенной машины «Роллс» после ее ежедневных мытарств по самым ужасным дорогам в Европе. Слуги любили Рексфорда. Шофер Карвель, прошедший специальные автомобильные курсы, бывал страшно доволен, когда Рексфорд заводил с ним разговор по каким-нибудь техническим вопросам. И хотя высказываемые Рексфордом взгляды бывали иногда совсем неправильны, Карвель всегда с ними соглашался, лишь заслужить бы его внимание. Подав машину, шофер пересел на заднее место, а Рексфорд, взявшись за руль, сначала выбрался из толпы детишек, а потом направил автомобиль по Севильской дороге. По сторонам Франческа заметила алоэ, которые стояли в цвету в полном своем великолепии, несмотря на придорожную пыль. Мимо промелькнула часовня, какой-то богомолец положил на распятие гирлянду из апельсиновых цветов, и в лучах яркого солнца она сияла, как живой вид.